С кем бы и сколько я ни встречался в Афганистане или по возвращении на родину, каждый раз убеждался, что у каждого, кто побывал здесь и прошел эту войну, есть свой Афган, свое понимание и своя память об этих событиях. Разные должности, места службы, особенности выполнения задач, годы службы – все накладывало особый отпечаток на судьбу каждого военного, служившего в ДРА. Мне довелось почти год провести в городе, центре провинции и зоны, если переводить на наши понятия «центр области» или «края», а значит ежедневно общаться как с местным начальством в городской администрации, так и с обычными жителями, дуканщиками, скотоводами, земледельцами. К сожалению, нередко некоторые из этих мирных горожан ночами перевоплощались в жестоких бандитов. Зона боевых действий дивизии проходила по северу и северо-востоку Афганистана, от приграничных районов до 300-400 километров в глубину на юг. Казалось бы, близость к границам СССР и республикам Узбекистан, Туркмения, Таджикистан должна отражаться и на более лояльном отношении населения к Шурави, но все было наоборот. Отношение к русским, советским, было здесь более жестким и даже жестоким. Во всем чувствовалась непримиримость и ненависть. Объяснялось это тем, что в этих районах проживало довольно много семей, эмигрировавших в 20-е годы из Красной России. Это были дети и внуки басмачей, ушедших с боями за границу, в Афганистан. Новый командир дивизии, переведенный из Кандагара, отмечал особую враждебность и трудность переговоров со старейшинами в кишлаках, с представителями разных слоев населения в городе, которая была не свойственна пуштунам на юге страны. В середине 70-х в стране произошли революционные изменения. Свергли короля Мухаммеда Захир-Шаха. К власти пришли демократические силы. Но в результате очередного этапа революции в апреле 1978 года эти силы разделились на две противоборствующие стороны – народ и знамя, по-афгански – Хальк и Парчам. Как мне объясняли представители обеих сторон, большой разницы в идеологии у них не было. Основную правящую часть составляла так называемая интеллигенция – выпускники Кабульского университета, западноевропейских учебных заведений и наших, советских институтов, военных училищ и академий. По различным причинам они оказались по разные стороны баррикад, но сосуществовали вполне мирно, периодически, опять же, по разным причинам, переходя из одного стана в другой. Прекратилась эта мирная идиллия со смертью, вернее, убийством лидера Народно-демократической партии Афганистана, НДПА, Тараки. К власти пришел Амин, его родственники и сторонники. Переворот начался с крови, кровью и продолжался. По стране прошли аресты, пытки в тюрьмах, расстрелы. Как рассказывали мне участники этих событий, уничтожали не только политических противников, но и всех неугодных по разным причинам, в том числе из-за старых ссор, обид на родственников, соседей и так далее. Террор и репрессии нарастали. В декабре 1979 года Амин был убит. Ему на смену пришел Бабрак Кармаль, бывший послом Афганистана в Чехословакии. Кармаль стал генсеком НДПА и главой государства. Ответные меры не заставили себя ждать. Отомстили сторонникам Амина, и между народом и знаменем потекла новая кровь. Некоторые последствия резни при режиме Амина я застал. Рота располагалась на территории бывшей резиденции брата Амина, сторонники которого контролировали северо-восток Афганистана. Площадь резиденции составляла примерно 4 гектара. На участке находился двухэтажный дом, построенный с учетом требований сейсмической устойчивости. Землетрясение осенью 1982 года силой 7 баллов здание выдержало, хотя соединения стен и потолков потрескались. Кроме дома, Было еще несколько построек складского назначения. Бассейн без воды, центральная аллея с высокими деревьями. Часть участка занимали овраги и холмы естественного происхождения. По весне из этих оврагов несло трупным запахом. По свидетельству местных жителей, там были расстреляны и захоронены около 40 человек. Как сторонники Тараки, так и просто попавшие под раздел, в том числе женщины и молодые девушки. Действующая власть несколько раз приступала к расследованию преступлений режима Амина. Начинали раскопки во врагах, но до конца так и не довели. Причинами тому были разгорающаяся война, в том числе с участием советских войск, и нежелание поднимать эти вопросы некоторой частью афганского руководства провинции. По должности командира подразделения, охранявшего город и исполняющего обязанности военного коменданта, я был здесь единственным представителем военного командования и имел реальную силу и возможность противостоять действиям бандформирований. Реально оценивая обстановку, местное руководство понимало, что без присутствия советских военных их власть в городе не продержалась бы и суток. Структура управления в нашей северо-восточной зоне, как и в других зонах Афганистана, была однотипной. Руководство осуществлял уполномоченный ЦК НДПА по зоне, заместитель Бабрака Кармаля. По советской структуре – первый секретарь обкома крайкома. Заместителями у него были секретари НДПА по провинции. Партийная власть осуществляла все руководство страной. Ей подчинялась исполнительная власть, включающая губернаторов провинций, начальников ХАДа, афганского КГБ, командующих Царандоя, МВД, командиров частей и соединений армии, а также руководителей различными отраслями народного хозяйства. При всех партийных и военных афганских руководителях были поставлены наши партийные и военные советники и специалисты. В Афганистане передавался не только наш опыт, но и насаждался партийный стиль руководства страной и народным хозяйством. Самым авторитетным и главным среди партийных советников был старший партийный советник по зоне в ранге примерно третьего секретаря республиканского ЦК КПСС. Должность довольно высокая. Ему подчинялись все партийные советники и специалисты, согласовывали свои действия старший военный советник в звании генерала, советники по ХАДу, Царандою, руководители спецподразделений «Каскад» и «Кобальт». Руководство частями и подразделениями контингента советской армии осуществлялось командованием 40-й армии и военным руководством, находившимся в Кабуле и Москве. О взаимоотношениях с нашим советническим аппаратом будет рассказано в другой главе, хотя рассматривать это отдельно от афганского руководства очень трудно, так как многие вопросы решались совместно. Итак, по порядку. Уполномоченный ЦК НДПА – первое лицо в руководстве Северо-Востока ДРА. Взаимоотношения с ним были хорошие, взаимоуважительные. Он закончил курсы при высшей партийной школе, неплохо говорил по-русски, был убежденным сторонником Бабрака Кармаля и приверженцем Советского Союза, хорошо знал обстановку в Афганистане и понимал решающую роль частей 40-й армии в поддержании порядка и действующей власти. Кстати, 10 ноября 1982 года, в день, когда умер Леонид Ильич Брежнев, и об этом официально сообщили, он пригласил меня на конфиденциальную беседу, очень беспокоясь, не изменится ли курс СССР на оказание военной помощи ДРА и не будут ли выводиться войска. Ему, конечно, хотелось это знать и быть уверенным в действиях нашего подразделения. В странах Азии при смене диктаторов и режимов во время переворотов очень часто армейские части переходили на другую сторону и играли значительную роль. Уверен, что такое расположение ко мне было результатом наблюдения за отношением нашего партийного советника, мнением которого он очень дорожил. И последнее. Я чувствовал его поддержку во всех возникавших разногласиях с афганским руководством провинции. Он всегда поддерживал мое мнение и мою позицию, К тому же они носили не личностный, а служебный характер. После вывода наших войск, гибели Наджибулы, он эмигрировал в Советский Союз и жил в Москве. Желания и возможности встречи были, но я на это не пошел. Скажу честно, было стыдно, что мы их бросили. Их обманул и предал сначала Горбачев, а затем Ельцин. Вторым человеком по значимости и власти, как ни странно, являлся президент Спинзара, завода по переработке хлопка. Колонны с афганским хлопком в Союз шли регулярно. Их сопровождение и охрана тоже входили в мои обязанности. А по секретности и важности все это не уступало военным операциям. Президент дружил с уполномоченным, был человеком образованным, закончившим институт в Баку. Он женился на азербайджанке. У них было трое детей и дружная семья. 1-2 раза в неделю они всей семьей приезжали к нам в расположение. Дети играли с кроликами, которых мы пытались разводить, а мы беседовали часто о Советском Союзе. Чувствовалось, что его супруга скучает по родине. Ей хотелось больше говорить по-русски, расспрашивать о новостях из СССР. Второй не менее значимой причиной их посещений являлось укрепление связей с советским военным подразделением как единственной надеждой на защиту семьи в случае перемены власти в стране. Я понимал их беспокойство, особенно за детей. Был разработан план по эвакуации и спасению семьи в случае необходимости. На заводе имелась и своя вооруженная охрана из рабочих активистов, а ряд семей руководства и рабочих даже жили на территории завода.